Глава 9. Черная метка.
«Не рассказывайте маме о том, что вы делали ставки», — попросил мистер Уизли Фреда и Джорджа, когда они спускались по пурпурно-ковровым ступенькам.
«Не беспокойся, пап», — лучезарно улыбаясь, заверил его Фред. «У нас большие планы насчет этих денег, и мы не хотим, чтобы у нас их отобрали».
Казалось, в какую-то секунду мистер Уизли уже собирался спросить, что же это за большие планы, но затем, похоже, решил, что лучше этого не знать.
Они скоро присоединились к толпам, которые теперь выходили со стадиона и отправлялись к своим палаткам. Фонари освещали путь, в ночном воздухе разносилось нестройное пение, а над их головами проносились лепреконы, гагача и размахивая лампами. Когда вся компания в конце концов добралась до палаток, спать никому не хотелось. И, оценив разгул веселья вокруг, мистер Уизли согласился, что можно выпить по последней чашке какао перед отбоем. Все с упоением заспорили о матче. Мистер Уизли полемизировал с Чарли о способах нанесения ударов. И продолжалось это до тех пор, пока Джинни не уснула прямо за переносным столиком, разлив какао по полу. Тут уж мистер Уизли велел всем заканчивать словесные баталии и ложиться спать. Гермиона и Джинни ушли в свою палатку, а Гарри и остальные Уизли облачились в пижамы и забрались в свои походные кровати. Из каждого уголка лагеря слышались удалые песни и подозрительные гулкие удары.
— Ох, да чего же я рад, что не на дежурстве,
— сонно пробормотал мистер Уизли.
Представить не могу, каково это — ходить и уговаривать ирландцев, чтобы они заканчивали праздновать.
Гарри, занимавший верхний ярус над Роном, лежал, глядя в брезентовый потолок, наблюдая за огоньками ламп, случайно пролетающих в вышине лепреконов, и вновь воскрешая в памяти наиболее впечатляющие проходы крама. Гарри не терпелось сесть на собственную молнию и попробовать финт Вронского. Почему-то Оливер Вуд ни на одной из своих ползающих схем никогда не изображал, как этот финт должен выглядеть. Он уже видел себя в мантии с именем на спине, слышал восторженный рев стотысячной толпы, когда голос Люда Бэгмана прокатится по стадиону. И вот на поле Поттер! Гарри так и не понял, задремал он или нет. Фантазии о том, что он летает как крам, незаметно перешли в настоящие сны. Вдруг до него дошло, что он слышит крик мистера Уизли.
«Вставайте! Рон, Гарри, подъем, скорее!»
Гарри поспешно сел, задев головой брезент.
«Что? Что случилось?»
Впрочем, к нему самому уже пришло смутное чувство, будто что-то не так. Звуки в лагере изменились. Пения больше не было слышно. Доносились тревожные крики и шум беготни. Гарри спрыгнул на пол со своей верхотуры и кинулся было к одежде, но мистер Уизли, уже натянувший джинсы прямо поверх пижамы, сказал: «Некогда, Гарри, бери куртку и бегом наружу, быстро!» Гарри поступил, как ему было сказано, и выскочил из палатки. Рон по пятам за ним. В свете немногих еще горевших костров они увидели людей, убегающих в лес от чего-то, что двигалось к ним через поле, выпуская странные огни и гремя чем-то наподобие выстрелов. До друзей донеслись громкий издевательский смех и хмельные выкрики, затем последовала мощная вспышка зеленого света, осветившая всю сцену. Плотная толпа волшебников с поднятыми волшебными палочками медленно двигалась по полю. Гарри присмотрелся. Ему показалось, что у них не было лиц, но тут он разобрал, что их головы были скрыты капюшонами, а лица — масками. В воздухе, высоко над ними, бились четыре фигуры, корчившиеся в невероятных положениях. Можно было подумать, что волшебники в масках были кукловодами, а люди над ними — марионетками, управляемыми невидимыми нитями, которые поднимались в небо из волшебных палочек. Две из этих фигур были очень малы. Новые волшебники, присоединяющиеся к марширующей группе, хохотали, указывая на извивающиеся в небе тела.
Палатки сминались и падали под наступающими шеренгами. Раз или два Гарри видел, что кто-то из марширующих сносил своей волшебной палочкой тенты у себя на пути. Некоторые загорались, и крики усиливались. Одна из горящих палаток неожиданно осветила людей наверху, и Гарри узнал одного, мистера Робертса, управляющего лагерем. Остальные трое, судя по всему, были его жена и дети. Один из шедших в строю своей волшебной палочкой перевернул миссис Робертс вверх ногами. Ее ночная рубашка слетела вниз, открыв взором необъятные панталоны. Она силилась прикрыться, как могла, а толпа внизу вопила и улюлюкала.
— Это безумие! — пробормотал Рон, глядя, как малыша Магла закрутила волчком в 60 футах над землей. Его голова безжизненно болталась из стороны в сторону. «Это настоящее безумие!» Выбежали Гермиона и Джинни, набрасывая куртки поверх пижам, и за ними мистер Уизли. В ту же минуту из палатки мальчишек появились Билл, Чарли и Перси, полностью одетые, с закатанными рукавами и волшебными палочками наготове. «Мы поможем министерским дежурным!» — закричал, перекрывая гвалт, мистер Уизли, тоже закатывая рукава. «Вы все давайте в лес и держитесь вместе. Я приду за вами, как только мы с этим разберемся».
Билл, Чарли и Перси уже бежали к наступающей колонне. Мистер Уизли бросился следом. Со всех сторон к источнику неприятностей мчались сотрудники министерства. Бесчинствующая толпа подступила совсем близко.
«Давайте!»
Фред схватил Джинни за руку и потащил ее в лес. Гарри, Рон, Гермиона и Джордж кинулись за ними. Добежав до деревьев, они оглянулись. Толпа стала больше. Было видно, как министерские волшебники пытаются пробиться к центру, к людям в капюшонах, но им приходится туго. Похоже, они опасались пустить в ход заклинание. Семья Робертсов могла упасть. Разноцветные фонарики, освещавшие путь к стадиону, погасли. Темные силуэты потерянно бродили между деревьями, дети плакали, тревожные восклицания и панические голоса эхом отдавались в холодном ночном воздухе. Гарри чувствовал, как его толкают со всех сторон люди, чьих лиц он даже не мог различить. Тут он услышал, как Рон охнул от боли. «Что случилось?» — обеспокоенно спросила Гермиона, останавливаясь так резко, что Гарри налетел на нее. «Рон, где ты там?» «Ох, глупость какая! Люмос!»
Она зажгла волшебную палочку и направила узкий луч света через дорогу. Рон лежал, растянувшись на земле.
«Споткнулся, а корень!»
— сердито пробурчал он, вновь поднимаясь на ноги.
«Ну, с ногами такого размера это не мудрено», — произнес голос сзади, манерно растягивая слова.
Гарри, Рон и Гермиона круто обернулись. В двух шагах от них, прислонясь к дереву, с абсолютно безмятежным видом стоял Драко Малфой. Скрестив руки на груди, он наблюдал за событиями в лагере сквозь прогалину в деревьях. Рон от души и в простых словах дал Малфою совет, на который никогда бы не осмелился в присутствии мистера Уизли.
«Выбирай выражение, Уизли!»
Светло-голубые глаза Малфоя сверкнули.
«Не лучше ли вам убраться отсюда? Тебе не понравится, если заметят ее, верно?»
Он кивнул на Гермиону. И в тот же момент со стороны поля послышался грохот, словно взорвалась бомба, и вспышка зеленого света на мгновение озарила деревья вокруг.
«И что это должно значить?»
— с вызовом спросила Гермиона.
«Грейнджер, они ищут маглов», — ответил Малфой. «Не хочешь похвалиться своими панталонами между небом и землей? Если не против, составь компанию вон тем. Они как раз движутся сюда, а мы все дружно повеселимся».
«Гермиона, колдунья!» — огрызнулся Гарри.
«Думай себе, что хочешь, Поттер», — злобно улыбнулся Малфой. «Если полагаешь, что они не отличат грязнокровок, оставайся стоять, где стоишь».
«Придержи язык!» — рявкнул Рон.
Все присутствующие знали, что грязнокровки — крайне оскорбительное название колдуньи или волшебника магловского происхождения.
«Не обращай внимания, Рон», — спешно сказала Гермиона, хватая Рона за руку.
Тот уже шагнул к Малфою.